国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая. Дорогие друзья, в нашей сегодняшней программе вы сначала услышите информационный выпуск. Главные его темы. В фокусе внимания. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин отметил, что отношения между Россией и Китаем не зависят от международной конъюнктуры. А сейчас главные темы выпуска. Вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гаоли встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, принял участие в 8-м заседании двустороннего комитета по сотрудничеству. Китайско-российский товарооборот возрос на 37%. В рамках транспортного коридора «Приморье-1» планируется создать логистический центр по обслуживанию контейнерных грузов. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
Отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой развиваются динамично и не зависят от международной конъюнктуры. Об этом заявил председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин накануне визита в Россию председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джан Дадзяна. Китай – стратегический партнер России. Наши отношения носят самоценный характер. Они динамично развиваются вне зависимости от международной конъюнктуры, заявил Володин. Сегодня мы ведем очень продуктивный диалог с китайскими партнерами на всех уровнях. Главным его компонентом являются ежегодные встречи глав государств. В прошлом году лидеры наших государств провели в общей сложности 5 двусторонних встреч на различных международных площадках. Работают все звенья российско-китайского межправительственного диалога, включая механизмы встреч глав правительств, констатировал председатель Госдумы. Предстоящий визит председателя Постоянного комитета ВСМБ будет первым контактом председателя Госдумы нового созыва с китайским коллегой. Это будет наша первая встреча с главой высшего законодательного органа КНР. Надеюсь, между нами установятся хорошие партнерские отношения. Уверен, что визит господина Чжан Дадзяна в Россию пройдет продуктивно и внесет свой вклад в содержательное наполнение российско-китайского парламентского диалога, сказал Володин. Эффективность российско-китайского сотрудничества по парламентской линии возрастает, считает председатель Госдумы России Вячеслав Володин. У нас сложились тесные межпарламентские связи с высокой интенсивностью и разнообразием форматов. Стержневым элементом здесь является Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального собрания Российской Федерации и ВСМБ КНР. Эффективность ее работы год от года возрастает, сказал Володин. По его словам, причина успешного развития российско-китайского сотрудничества в том, что оно осуществляется на основе обоюдного учета интересов, взаимного уважения, равенства, невмешательства во внутренние дела. Это в полном смысле слова взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов двух стран. Оно может служить примером строительства международных отношений в современном мире. Думаю, именно это имел в виду председатель Си Цзиньпин, говоря о формировании сообщества единой судьбы, отметил Володин. За последние годы нашим странам удалось выстроить и укрепить систему согласования взаимных интересов. Полагаю, что созданная нами модель двусторонних отношений должна стать одним из образцов цивилизованного взаимодействия стран в 21 веке, отметил председатель Госдумы Российской Федерации. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» создает противовес тенденции к фрагментации мировой экономики. Сопряжение этой инициативы с проектом Евразийского экономического союза является одним из главных направлений российско-китайского сотрудничества. Считаю, что это очень важная и востребованная инициатива объединительного характера. Володин сказал, что процесс сопряжения Евразийского экономического союза, экономического пояса шокового пути рассматривается в Москве в качестве одного из приоритетов И в настоящее время для этого активно формируется законодательная база. Одним из ее основных элементов станет соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и КНР.
Со 18 апреля вице-премьер Госсовета Китая Джан Гаоли, находящийся с визитом в Астане, встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Бакыджаном Сагынтаевым. На встрече с Назарбаевым Джан Гаоли передал президенту наилучшие пожелания от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, отметив, что в этом году обе страны отмечают 25-ю годовщину установления дипотношений. Между странами углубляется политическое взаимодоверие, растет деловое сотрудничество, Китай и Казахстан связывают единые интересы и единая судьба. Он сказал, что цель его нынешнего визита в Казахстан – продвижение реализации важных консенсусов, достигнутых лидерами двух стран. Визит также связан с подготовкой к встрече Си Цзиньпина и Нурсултана Назарбаева. В тот же день Джан Гаоли и первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин приняли участие в 8-м заседании Китайско-Казахстанского комитета по сотрудничеству. 2017 год будет еще одним важным годом дальнейшего углубленного развития всесторонних отношений и стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Россией. В этом году можно ожидать очень многих ярких событий. Об этом посол Китайской Народной Республики в России Ли Хуэй заявил группе представителей ведущих российских СМИ. По словам дипломата, в последние годы, благодаря стратегическому руководству глав Китая и России, всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства неизменно функционируют на высоком уровне. Учащаются контакты на высоком уровне, стабильно продвигается практическое сотрудничество, бурно развиваются гуманитарные контакты. Успешно работают межправительственные и неправительственные механизмы обменов по различным направлениям. Постоянно укрепляются социальные опоры и фундамент общественного мнения, способствующие развитию дружбы между странами. Посол назвал 2017 год еще одним важным годом дальнейшего углубленного развития всесторонних отношений и стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Россией. Во-первых, двусторонние контакты на высоком уровне по-прежнему привлекают к себе внимание общественности и составляют важную движущую силу в развитии отношений между Китаем и Россией. Во-вторых, в настоящее время проходит переход в торгово-экономическом сотрудничестве от модели с упором на масштабы и скорость к модели с упором на качество и эффективность. В-третьих, в условиях сопряжения инициативы «Пояса и пути» и Евразийского экономического союза профильные структуры Китая и России в кратчайшие сроки осуществляют необходимые меры, а соответствующие предприятия активно принимают участие в этих программах. В первом квартале 2017 года общий объем китайско-российского товарооборота возрос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает сайт Государственного статистического управления Китая. Таким образом, Китай 6 лет подряд остается самым крупным торговым партнером России. Благоприятное сотрудничество между странами в первую очередь проявилось в энергетике. Так, вплоть до февраля текущего года участок китайско-российского газопровода «Сила Сибири» на территории России увеличился на 490 километров. В этом году планируется прокладка еще более 600 километров. Поставки газа в Китай начнутся в мае 2019 года. В сельскохозяйственном секторе китайско-российское торговое сотрудничество тоже показало заметные успехи. Импорт сельскохозяйственной продукции из России в Китай в последние годы значительно возрос. Широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции из России поступает на китайский рынок по новому двустороннему зерновому сухопутному коридору, который считается частью инициативы экономического пояса «Шелкового пути». На форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», который пройдет в Пекине с 14 по 15 мая, главные усилия участников будут направлены на достижение взаимопонимания, определение направлений сотрудничества, содействие реализации проектов и совершенствование опорной системы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму. Ван И указал на недостаточную крепость основы возрождения глобальной экономики, вялость торгово-инвестиционной деятельности и нестабильность факторов роста на нынешнем этапе. Перед лицом вызовов нам необходимо объединить силы для совместного создания новой площадки сотрудничества, выявления новой динамики роста и поиска нового пути развития, подчеркнул он. Китай надеется на использование предстоящего форума в качестве благоприятного шанса для создания более открытой и высокоэффективной платформы международного сотрудничества, формирования более тесной и мощной сети партнерств и содействия строительству более справедливой, рациональной и сбалансированной системы глобального управления, отметил министр. Российская компания «Primor Автотранс» совместно с компанией «Луньюнь» китайской провинции Хунцзян намерена в рамках международного транспортного коридора «Приморье-1» создать объединенный логистический центр по обслуживанию контейнерных грузов из портов Приморского края в города Суйфэнхэ и Харбин. Планируем открытие логистического сервиса по перевозке и перевалке контейнерных грузов из портов Приморского края, Владивосток, Находка и Восточный, в Суйфэнхэ и Харбин, и в обратном направлении российским и китайским автотранспортом, отметил генеральный директор компании «Primor Автотранс» Вячеслав Мартыненко. Проект предусматривает создание логистического центра в городе Уссурийск. Для его реализации планируется привлечение значительных инвестиций, в том числе и иностранных, для создания транспортной и складской инфраструктуры. Вячеслав Мартыненко рассказал, что в настоящее время уже готовится предпроектная документация центра. Идет проработка организации совместно с таможней первого технического рейса в рамках нового сервиса. Пресс-служба региональной администрации Приморского края сообщает, что китайская железнодорожная корпорация China Railway International Group готова инвестировать в строительство автотрасс и железнодорожных магистралей на территории Приморского края. Об этом было объявлено на встрече замглавы Приморья Евгения Полянского и вице-президента китайской железнодорожной корпорации Ван Лиди. Последний выразил заинтересованность корпорации в участии в строительстве моста в рамках международного транспортного коридора «Приморье-1» и отдельных участков дороги по маршруту «Пограничный порт Восточный». «Это создаст благоприятные условия для плодотворного сотрудничества между нашими странами», – указал Ван Лиди. Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и строительства Амурской области России, с ноября прошлого года по апрель текущего года пассажиропоток через трансграничный понтонный мост между Благовещенском и городом Хэйхэ вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После открытия моста китайско-российскую границу пересекли 106 тысяч российских граждан, рост составил 36%, и 80 тысяч китайских граждан, что на 23% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В тот же период трансграничный мост пересекли 110 тысяч автомобилей. Как известно, китайско-российский трансграничный мост был построен в 2011 году. Его сооружение было ориентировано на грузовые перевозки в весенне-осенний период, то есть на время приостановки навигации. По трансграничному мосту Россия ввозит в Китай соевые бобы, а из Китая в Россию экспортируется электронная продукция и потребительские товары.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Дорогие друзья, вы слушаете серию радиопрограмм «Что вы знаете об инициативе «Пояса и пути»?». Дорогие друзья, сегодня мы начинаем серию радиопрограмм об инициативе экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21 века под названием «Что вы знаете об инициативе пояса и пути?». 7 сентября 2013 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, выступая в Назарбаев университете в Казахстане, предложил идею совместной реализации экономического пояса Шелкового пути. Сделав упор на инновационном сотрудничестве, он предложил рассматривать эту инициативу как великую миссию, работающую на благо народов всех стран, расположенных вдоль этого пути. В октябре нынешнего года, во время визита в страны Юго-Восточной Азии, глава Китая предложил странам АСЕАН идею совместного строительства морского шелкового пути 21 века. Обе инициативы были объединены в общую интеграционную концепцию Китая под названием «Пояс и путь». В течение 3 лет реализации инициативы «Пояса и пути» от этапа совершенствования теоретической базы до выполнения конкретных проектов был достигнут заметный прогресс. Усовершенствованной модели развития концепции зафиксирован рост сотрудничества. Совместная реализация инициативы «Пояса и пути» следует актуальным принципам эпохи – многополярности, экономической глобализации, культурного многообразия и информатизации. Нацелена на координацию экономических стратегий стран ареала «Шелкового пути», а также на установление и поддержание широкого и углубленного регионального сотрудничества на высоком уровне. Совместная реализация пояса и пути способствует развитию взаимосвязанной инфраструктуры между Азией, Европой и Африкой, как на суше, так и по морю, а также призвана всесторонне усилить партнерские отношения, создав полную разветвленную комплексную систему взаимного сообщения на основе принципов долгосрочного развития, многообразия, координации и баланса, а также уважения к суверенитету.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
36 лет, 13 140 дней. Для любого человека это целая жизнь, за которую можно сделать очень многое. Между тем, Хуан Дафа, житель деревни Туанзе, Пинджен-Гэлаосской национальной волости района Боджоу, города Цунзи, провинция Гуйчжоу, Западный Китай, выполнил за это время всего лишь одну, но очень важную задачу. За 36 лет под руководством Хуан Дафа был проложен канал длиной 10 километров в скалах высотой 300 метров. Сейчас, когда начинается весенняя пахота, в деревне Туанзе все жители работают в поте лица. Воду для полива полей берут из пруда, который расположен рядом с рисовыми полями. В полях с рисом также разводят рыбу. Складывается картина процветания и благополучия сельской местности. Однако 20 лет назад здесь можно было выращивать исключительно кукурузу. Она была главной сельскохозяйственной культурой и главным блюдом жителей деревни. Другие культуры попросту не могли произрастать на сухой почве деревни. Лишь в период праздника весны жители покупали рис, и то только в качестве угощения для родителей и пожилых людей. Все жили в бедности и нищете. Основные причины бедственного существования, которое влачило население деревни, неблагоприятные природные условия. В деревне слишком мало земель и был острый дефицит воды. В 1959 году молодой Хуан Дафа вступил в Коммунистическую партию Китая. В том же году его выбрали старостой деревни. После вступления в должность Хуан Дафа поставил перед собой задачу проложить канал для водоснабжения деревни. Он думал таким образом. «Земляки доверяли мне. Я хотел сделать что-то серьезное и важное, полезное для каждого жителя. В голове была лишь одна мысль. В деревне нищета, нет воды и еды. Поэтому я решил, что для начала необходимо проложить канал для водоснабжения». Хуан Дафа не первый человек, который хотел провести воду в деревню. На самом деле источник водоснабжения расположен неподалеку от деревни Туанзе. Но для подведения воды нужно было прокопать канал, который проходил бы через три горы, три скалы высотой 300 метров и длиной 400 метров. На протяжении нескольких столетий местные жители могли лишь мечтать о воде и продолжали жить в голоде и нищете. Хуан Дафа – это первый человек, который призвал жителей совместно проложить канал. Из-за технической неграмотности мобилизовать население не получалось на протяжении более чем десятилетия. Строительство канала поддерживали лишь единицы. Однако Хуан Дафа не опускал руки и не отказывался от своей цели. По этому поводу он говорит следующее. «Каждый день я думал исключительно о строительстве канала. Думал о том, что же мне нужно сделать для того, чтобы реализовать важную мечту, как помочь сельчанам жить в лучших условиях, выращивать и есть рис». Извлекая из неудач уроки, Хуан Дафа осознал необходимость овладеть технологиями. В 53 года он был направлен на работу на ГЭС, где за 3 года получил опыт и знания, связанные со строительством каналов. Хуан Дафа вернулся в село Туанзе, когда ему было уже 56 лет. Будучи одним из руководителей села, он решил еще раз мобилизовать сельчан на строительство канала, стремился убедить их пожертвовать средства на этот проект. Несмотря на то, что большинство местных жителей выразили сомнения в возможности практической реализации проекта, в результате все же было собрано достаточно денежных средств для начала строительства. Финансовую и техническую поддержку оказал также сельсовет. За 3 года непрекращающейся тяжелой работы сельчане смогли наконец построить канал. Строительство канала изменило жизнь сельчан. Они начали заниматься выращиванием овощей и разведением животных. Выросло их благосостояние, дети начали получать образование. На каждую сотню семей сегодня приходится примерно по 30 выпускников специальных и высших учебных заведений. Хуан Дафа сказал следующее. «Теперь у нас есть вода, и мы намерены продолжать движение по пути к процветанию». Канал изменил судьбу сельчан к лучшему. Его так и называют – каналом Дафа, что можно перевести как канал процветания. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем рубрику «Текущие события». Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш официальный веб-сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай. Все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – «Великий шелковый путь». Сычжоу-джилу – «Великий шелковый путь». Сычжоу-джилу. 17 апреля вечером в пекинском концертном зале прошел китайско-казахстанский концерт под названием «Встреча на светлом великом шелковом пути», посвященный 25-летию с момента установления дипотношений между Китаем и Казахстаном. Мероприятие, организованное совместно Министерством культуры КНР и посольством Казахстана в Китае, направлено на дальнейшее укрепление взаимодействия и активизацию культурных обменов между Китаем и Казахстаном, углубление взаимопонимания между народами двух стран в рамках реализации инициативы экономического развития «Один пояс, один путь». Концерт стал одним из ключевых мероприятий, проводимых по случаю 25-й годовщины установления дипотношений между Китаем и Казахстаном. В ходе выступления известные казахские музыканты и музыкальные коллективы, в числе которых скрипачка Айман Мусахаджаева и молодой певец Димаш Кудайбергена, вместе с музыкантами Китайского симфонического оркестра радиовещания и кинематографии, представили зрителям китайские и зарубежные музыкальные классические произведения, такие как «Скрипичный концерт Чайковского». Дружественные отношения между Китаем и Казахстаном имеют давнюю историю. На древнем шелковом пути остались следы контактов между двумя народами, уходящие в прошлое на 2000 лет. 25 лет назад КНР установила дипотношения с Казахстаном, практически сразу же после того, как Республика Казахстан получила независимость. Это стало началом новой главы огромной книги истории дружественных связей между народами двух стран. В 2016 году сторонами была подписана программа сотрудничества по состыковке китайской инициативы экономического развития «Один пояс, один путь» и новой государственной экономической политики Казахстана «Нурлыжол. Светлый путь». Глава управления по внешним связям при Министерстве культуры КНР Се Цзин Ин заявил, что совместный концерт стал не просто символом связи одного пояса, одного пути и светлого пути, но и встречи и единения музыкальных культур и традиций народов двух стран. Это мероприятие позволило еще больше сблизить народы двух стран, укрепить их взаимопонимание и дружбу. У китайско-казахстанского сотрудничества в культурной и прочих сферах, безусловно, прекрасные перспективы. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Великий шелковый путь. Сычжоу-джилу. Спасибо за внимание.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
19 апреля. 19 апреля 2004 года Китай впервые осуществил запуск микроспутника. 19 апреля 2004 года с китайского космодрома Сичан при помощи ракетоносителя Чанчжэн-2 «Великий поход-2» на орбиту были успешно выведены два новых спутника – «Шиен-1» и «Насинг-1». Первый аппарат «Шиен-1» весит чуть больше 200 километров и предназначен для наблюдения за Землей из космоса. Спутник обеспечивает возможность проведения стереосъемки и находится на высоте около 400 километров от поверхности нашей планеты. Аппарат «Насинг-1» используется при проведении высокотехнологичных экспериментов. Несмотря что в названии спутника присутствует понятие «нано», нужно заметить, что он относится лишь к классу микроспутников, а не «нано», как поспешили объявить некоторые СМИ. Этот спутник, расположенный на высоте в 600 километрах от Земли, весит всего 25 километров. Космические аппараты «Шиен-1» и «Насинг-1» были разработаны специалистами Харбинского политехнического института и Пекинского университета Синхуа при сотрудничестве с рядом НИИ. Таким образом, в 2004 году Китай стал четвертой страной после России, Соединенных Штатов и Великобритании, запустившей аппараты типа «Микро». В марте 2017 года информационное агентство Синхуа сообщило о планах китайской аэрокосмической научно-производственной корпорации создать на орбите группировку из 156 микроспутников, которая должна улучшить покрытие планеты широкополосным интернетом. Корпорация представляет собой мощное государственное, высокотехнологичное предприятие, работающее под прямым руководством центрального правительства КНР. На протяжении 2017 года Китай также планирует запустить в космос 6 спутников связи. Первый высокопроизводительный спутник связи отправился на орбиту в апреле. Данный спутник должен будет обеспечить улучшение качества доступа к интернету на борту самолетов и вагонах скоростных поездов. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
В эфире рубрика «Горизонты общества».
Здравствуйте, дорогие друзья! Рада нашей встрече в эфире программы «Горизонты общества». С вами у микрофона по-прежнему Дин-Дин.
Королева Елизавета II. Нобелевский лауреат Ту Ю-Ю. Звезда китайского кино Гун Ли.
Но изначально у меня был такой план.
Чемпионка мира Елена Исенбаева. Голливудская кинодива Николь Кидман. Вся прекрасная половина человечества в нашем эфире.
В прошлый раз мы начали рассказывать вам о китайской женщине-ученом лауреате Нобелевской премии Ту Ю-Ю. В сегодняшней передаче продолжаем эту тему. Но вначале я хочу напомнить вам о ее биографии. Ту Ю-Ю родилась 30 декабря 1930 года в городе Нингбо, провинции Чжэцзян. Это восточно-китайская провинция. В 1951 году поступила на медицинский факультет Пекинского университета и стала изучать лекарственное сырье на фармацевтическом факультете. В 1955 году окончила медицинский факультет Пекинского университета. После этого она 2,5 года изучала традиционную китайскую медицину, а затем стала работать в Институте традиционной китайской медицины Китайской академии наук по традиционной китайской медицине с 2005 года. В это время она стала научным руководителем магистров и докторантов. Сейчас она является первым ученым в Академии наук по традиционной китайской медицине. В те годы Туюю сотрудниками провели многочисленные эксперименты. Их работу трудно описать в нескольких словах. Разве научное исследование идет как по маслу? В процессе научного исследования Туюю смело и решительно подала руководителям заявление о проверке лекарств на себе. Руководители после обсуждения согласились на ее требования. Двое коллег, Туюю и она сама, в июле 1972 года легли в больницу для испытания лекарства на себе. Под внимательным контролем, согласно проекту применения лекарства на людях, началась и проверка экстракта полыни сельдерейной на человеке. Полынь сельдерейная известна как лекарственное растение в Китае на протяжении более 2000 лет. Это растение было описано в травнике Шенну. Потом началось лечение малярии с помощью полыни сельдерейной, которая была описана в настольном справочнике по рецептуре для неотложной помощи, составленном Гэхуном в 340 году. Отвар из полыни сельдерейной, пилюли из полыни сельдерейной, антималярийный порошок из полыни сельдерейной были описаны в полном собрании для доброй помощи Шэнди Цзунлу во времена династии Сун. В книге «Опыт врачевания Джу Дэнси в период правления династии Юань», в книге «Рецепты для всеобщего спасения времени династии Минь» и так далее. Ли Шичжэн, живший во времена династии Мин, в своей книге «Бэн Цао Гаму» описал не только опыт предшественников, но и практику лечения малярийной лихорадки. В книге «Дифференциальная диагностика и лечение эпидемических лихорадочных болезней», в кратком справочнике по фитотерапии и в народе также было известно употребление полыни сельдерейной для лечения малярии. В процессе неоднократного чтения литературы Туюю получила новые знания, а именно погружение пучка полыни сельдерейной в 2-литровую емкость с водой, сжиманием полыни сельдерейной в отвар и полное его применение. Цитата из книги «Настольный справочник по рецептуре для неотложной помощи». Туюю многократно проводила эксперименты и анализировала результаты. С тех пор, как впервые было доказано, что единое химическое соединение, прошлое название «Христаллит полыни сельдерейной второе», сегодняшнее «Артемизинин», добытая из полыни сельдерейной, может бороться с малярией. 8 ноября 1972 года стал днем рождения артемизинина. В октябре 1981 года в Пекине открылась международная конференция по артемизинину, в которой Китай в первый раз представил всему миру достижения антималярийного артемизинина. Туюю от имени группы первая выступала с докладом «Химическое исследование артемизинина», и председатель конференции профессор А. Нанда, член научной группы по антималярийной химиотерапии ВОЗ, с радостью рецензировал, что открытие артемизинина имеет важное значение, и успешное исследование деривата артемизинина свидетельствует о том, что особенная структура и антималярийные методы этого деривата отличаются от известных антималярийных лекарств и предоставляет новую идею для проектирования новых синтетических антималярийных лекарств в будущем. С тех пор артемизинин стал известен во всем мире. В 2011 году Туюю в возрасте 81 года стала лауреатом американской премии Ласкера по клинической медицине за открытие антималярийного лекарства артемизинин и спасение жизни миллионов людей во всем мире, особенно в развивающихся странах. Туйю – первый китайский ученый в кругах китайской биомедицины, который получил всемирно известную премию. С 1995 года ВОЗ включила метиловый эфир полыни, эстер полыни середелины и сложные рецепты метилового эфира полыни и бензола пентанола, исследованные и произведенные Китаем в 9, 11 и 12 клише перечени основных лекарственных средств и предлагала их всем странам мира. Антималярийное лекарство из артемизинина, исследованное и созданное Китаем, входило в список основных лекарственных средств ВОЗ. Это было в первый раз в истории Китая. Широкое употребление лекарства из артемизинина во всем мире значительно снизило смертность от малярии. Лекарства из артемизинина стали главными медикаментами против малярии и получили мировое признание. Туйю 85 лет получила премию. Это свидетельствует, что надо рьяно бороться и никогда не бывает поздно, восклицают некоторые. В доме у Туйю на балконе есть деревянный столик, на котором стоят комнатные растения – жасмин. В гостиной стоит старый диван бежевого цвета. Она не любит роскошь. Китайская медицина – огромная сокровищница, так что надо воодушевлять молодых людей открывать ее. Но ее действительно нелегко открыть, так сказала Туйю. До настоящего момента прошло уже более 40 лет со дня открытия артемизинина. Он хоть и стар годами, но все еще очень эффективен. Даже сейчас в организации у Туйю есть ее служебное помещение, и она является пожизненным научным сотрудником института. Она продолжает заниматься исследованиями, старается расширить исследования симптомов, которые лечится артемизинин, и призывает рационально применять лекарства из артемизинина для ликвидации резистентности к лекарству. Туйю сражается, пока сердце бьется, и это ее черта характера. Она посвятила всю свою жизнь артемизинину, а причина тому, что в детстве Туйю переболела малярией. В народе бытует обиходное название «лихорадка», и немало настрадалась. Она хотела внести свой вклад в победу над ней. Дело чести имеет большую ответственность перед делами, которые совершаешь. В этом году Туйю 87 лет. Она хочет, чтобы все больше молодых людей стремилось к здоровью. Сейчас хорошие условия, центральное народное правительство поощряет новаторство. Туйю заявила, хорошо бы, если бы был механизм поощрения новаторства для воодушевления молодого поколения внести еще больший вклад. Мне известно, что молодые люди очень хотят заниматься значимыми делами. Им только надо упорно бороться и держаться до конца. В конце концов, они достигнут результатов. Туйю заботится не о себе, а о будущем. Только так можно стать великим ученым.
Мэйли.
Мэйли.
The beauty.
Красота.
Красота.
Красота. Красота по-китайски.
Здравствуйте, это программа «Красота по-китайски». С вами
Дзиньдзинь.
Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества.
Мы мужество, стойкость, высокая идейность и железная воля Павла Корчагина, героя романа Николая Островского «Как закалялись стали», не должны забываться. Если попросить любого китайца назвать 10 произведений русской литературы, то чаще всего услышите название романа «Как закалялись стали». В это трудно поверить даже в России, но это правда в Китае. Роман Николая Островского «Как закалялись стали» до сих пор не потерял актуальности для китайских читателей. Такое мнение высказала главный редактор китайского журнала «Литература и искусство России» Ся Джунсен.
Редакция нашего журнала еще в 1998 году начала дискуссию вокруг романа Островского, чтобы еще раз оценить советскую литературу, рассмотреть творчество писателей, увидеть соотношение между литературой и политикой. И мне кажется, что роман «Как закалялась сталь» не потерял своего значения для нашего времени.
Доцент иностранной литературы Пекинского педагогического университета Джан Юнсян поделился со своими российскими коллегами, что вошел в российскую поисковую интернет-систему и нашел 18 тысяч ссылок на роман «Как закалялись стали». Потом сделал то же самое на китайском языке и получил 373 тысячи ссылок.
Можно не говорить, какое значение имеет этот роман для китайцев, потому что цифры говорят за себя сами.
Подчеркнул он. По предварительным данным, на сегодняшний день в Китае вышли в свет более 100 версий перевода этого романа. Первая полная версия перевода романа была сделана переводчиком Мэйи еще в 1942 году. С тех пор, как вышли первые экземпляры данной версии перевода, она за полвека была переиздана 57 раз. И общее количество экземпляров этой книги достигло 2,5 миллиона штук. Кстати, Мэйи перевел этот роман не с русского языка, а с английского. Но в дальнейшем она была переработана другим переводчиком уже с русского языка. Эта версия перевода до сих пор считается самой лучшей и наиболее востребованной среди китайских читателей. Популяризация романа «Как закалялись стали» пришлась на период культурной революции, а точнее 60-70-е годы 20 века. Именно в те годы в Китае были запрещены почти все произведения иностранной литературы, кроме советской. Молодежь того времени жадно разыскивала хоть какие-нибудь книги для чтения. А русская, в особенности советская литература, была широко распространена по всей стране. Тема и содержание романа «Как закалялись стали» как раз совпадали с пропагандой и агитацией властей. Как отметила главный редактор китайского журнала «Литература и искусство России» Ся Джунсен, когда речь идет о роли романа Островского в КНР, следует говорить о том, как он воспринимался в два разных периода истории страны. Это до 80-х-90-х годов 20 века и после этого времени.
До 80-х годов в Китае только хвалили и воспевали этот роман, а после звучат разные голоса. Кто-то продолжает хвалить его, но появился и критический голос,
сказала Ся Джунсен. Со своей стороны, работник по научной работе Государственного музея имени Островского отметил, что отношение россиян к Островскому за прошедшие годы в целом не изменилось.
«Спала та рутина, тот лак, которым был покрыт образ Островского и Павла Корчагина. Проснулся подлинный интерес к фактической биографии писателя, к тому, как эта книга создавалась»,
сказал сотрудник музея. По его словам, к 100-летнему юбилею писателя, который отмечался в России в 2004 году, были вновь изданы трехтомные собрания сочинения Островского и роман «Как закалялась сталь». Последнее издание Островского на рубеже 80-х-90-х годов вернуло примерно треть текста «Как закалялись стали» читателям. Изъятие части романа было связано с сокращением текста для журнальных вариантов и с удалением определенных политических кусков, рассказывающих об участии Павла Корчагина в рабочей оппозиции. Однако, как закалялись стали, с большим интересом читали и читают в соседнем Китае. Стоит отметить, что роман воспитал не одно поколение китайцев. Он до сих пор обладает своей могучей жизненной силой. Самоотверженность Павла Корчагина сильно тронула читателей. Бесплодная любовь и Павла и Тони задела сердца китайской молодежи. Бесспорно, такие ценные личные качества и искренние чувства Павла нашли понимание и одобрение у разных поколений китайских читателей. В 1999 году китайские кинематографисты в сотрудничестве с российскими и украинскими актерами сняли 20-серийный телефильм «Как закалялись стали», что помогло большему количеству людей в Китае узнать этот роман. С классическими советскими экранизациями Слоновым и Конкиным в главных ролях китайская версия имеет мало общего. Неторопливости развития сюжета – ее главная черта. Китайцам же их версия понравилась почти так же сильно, как в 50-60-е годы прошлого века книга Островского, когда она входила в список самых читаемых в КНР. Китайскую экранизацию сразу после выхода в «Поднебесные» признали лучшим телесериалом года. Все китайские газеты поместили интервью с украинскими актерами на первых полосах. Китайцы с книгами «Как закалялись стали» по 2,5 часа ждали своей очереди, чтобы получить автографы от украинских звезд. А песня «Там вдали за рекой» стала настоящим хитом в Китае. Именно тогда появились бурные полемики между китайскими учеными. Одни во главе с покойным профессором Нанкинского университета Ю Юджуном заявили, что роман недостоин такой высокой славы, и его литературные ценности очень низка и ничтожна. Кроме того, оглашенные в романе мысли и дух отравили несколько поколений китайского народа и будут продолжать отравить будущее поколение. Профессор Юэ пришел к выводу, что это плохая книга. А другие, наоборот, настаивали, что это хорошая книга и нужна была Китаю не только в прошлом, но и в настоящее время и в будущем будет востребована. Были и трезвые литературоведы, которые держали нейтральную позицию, высказываясь за и против этих суждений по отдельным вопросам. Эти полемики привнесли в китайскую литературу свои вклады. Благодаря им литературоведение получило громадное развитие за последние годы в Китае. Напомним, что в 2015 году Международное радио Китая и Российская газета провели совместные опросы читательских предпочтений, в котором приняли участие десятки тысяч человек. В составленные китайской молодежью хит-парад русской прозы вошли произведения Антона Чехова, Льва Толстого, Фёдора Достоевского и Михаила Булгакова. На первой строчке все так же был роман Николая Островского «Как закалялись стали». И это не случайно. На сегодняшний день роман «Как закалялись стали» входит в список рекомендованных книг для чтения у школьников, и почти все подростки знакомы с этим романом. «Так закалялись стали» теперь в Китае.
Долина рекой засверкала, ясно зарёт догорала, сотня юных бойцов из будённых войск на рассвете.
ваше
здоровье.
Суть поддержания здоровья, согласно канонам традиционной китайской медицины, заключается в простой формуле – питать сердце, регулировать дух. В знаменитом древнем трактате по медицине «Хуан Ди Нэй Цин» говорится: «Тот не болеет, кто способен поддерживать покой и гармонию духа. Именно так сохраняется жизненная энергия». Этим принципом руководствуется и доктор по фамилии Фан. Он считает, что людям надо обратиться к простому образу жизни, то есть к жизни без излишеств и сложных межличностных проблем. Именно в этом и заключается секрет железного здоровья. Искусство правильно жить было известно с древнейших времен. В главном конфуцианском трактате «Лунью» есть такой пассаж: «О, как мудр этот человек! Немного пищи и воды, скромное жилище, то, что других повергает в печали, ему не портит настроение». Итак, именно в этом заложена простая, но вместе с тем трудновыполнимая идея здорового образа жизни. Простая, безыскусная жизнь наполняет жизнь покоем и радостью, что, в свою очередь, сулит долголетие и здоровье. Наш герой доктор Фан в своем 90-летнем возрасте придерживается именно этой идеи – жить попросту. Он говорит: «Я никогда не интересовался дорогостоящими БАДами и всевозможными добавками. Я считаю, что ключ к здоровью и долголетию – правильный распорядок дня, здоровое питание и простой образ жизни. Так можно прожить до 100 лет и не болеть». Итак, простой образ жизни наполняет нашу жизнь оптимизмом и покоем. Конечно, скромный образ жизни вовсе не означает скупости и бедности. Здесь имеется в виду естественный и простой образ жизни, позволяющий людям сочетать работу и отдых в кругу семьи. Как доктор Фэ отметил, простая пища способна укрепить здоровье. Нет необходимости обращаться к особым диетам и БАДам. Они нужны далеко не всем. Чаще они бесполезны. В диете главное – нежирная пища. Вот и весь секрет. Дорогие друзья, с вами Семен в программе «Ваше здоровье». Прислушайтесь к нашим советам, и все мы проживем до 100 лет.
Передача из Пекина окончена. До свидания.